Глава 38. 25 октября после полудня, еще раз заглянувший в главный штаб на последнее додельце, Воротынцев вышел на Невский. Его билет был на поздний поезд, с Ольдой он уже попрощался утром, а вечерок мог провести, наконец, с няней и с Верой. И оставалось пройти Невский до караванной последний раз. Как будто светлым, звонким, победно успокоенным веществом он налит был весь. Не на костях держалось его тело, а распором этого вещества. Как будто он ни в чем, никаким родом не отполнялся эти дни, а лишь набирался этого победного вещества и пребывал теперь в таком звенящем состоянии жизни, как незапамятно, когда, как, может быть, никогда, как думать было невозможно неделю назад. У Ольды на стене висел еще и гонг темноватого металла. После удара волосяной палочкой он долго-долго сохранял внутреннее гудение, протяжный глухой радостный звук. Вот таким же тронутым гонгом чувствовал себя сейчас и Георгий. Он сам до сих пор не знал, что из него извлекаются звуки. Он думал только, что он обладает массой, что он металл и наблещен. А вот звук гудел и гудел в его груди, и оттого казался новым весь мир и особенно женщины в нем. 8 дней он пробыл в Петрограде, кончал 9-й, а не выполнил того единственного, для чего задумана была вся поездка, так и не встретился ни с кем серьезно. Такой измены долгу в своей жизни не мог бы он вспомнить. Он упрекал себя разумом, а телом был благодарен. Утекали единственные месяцы или недели спасать положение. Но и он же, Воротынцев, жил жизнь единственную, тоже, может быть, последний месяц. И как же он мог отклонить, если судьба предвинула такое? Он был бедняк без этого. Он просто жизни б так и не узнал без этих 8 дней. Он упрекал себя, но были и оправдания. Во-первых, он телефонировал Гучкову несколько раз и просил передать. И даже сегодня днем брал телефон, но не застал опять. В городе воротится, вероятно, вечером. Ну, значит, не судьба. А во-вторых, Ольда, отобравшая его от долга, отчасти и затмила его уверенность. Все сложнее намного, чем он думал с налету, и требует размышлений. Как-то он за эти дни поостыл кого-то искать и что-то выяснять. Из Румынии, вылетев как снаряд, в пути незаметно и мягко он потерял разрушительную скорость. Идя по проспекту, Воротынцев по обычной военной привычке замечал косым зрением встречных военных, чтобы не упустить отдать честь. И теперь, перейдя полицейский мост, он таким же косым зрением увидел мощного военного в папахе, генерал-майорские погоны, и острый взмах руки сам собой отдался еще прежде, чем Воротынцев посмотрел на лицо этого генерала и узнал в нем Свечина. Ответил и тот, сперва тем же механическим взмахом, тоже не сразу разглядев и опознав. Вообще-то Воротынцев читал в «Русском инвалиде» и знал, что Свечин уже генерал-майор. Помнил, однако и не помнил, не держал в памяти отдельно от прежнего Свечина и теперь моргнул от неожиданности. Повернули, сшагнули, сошлись в рукопожатии. «Егорий, ваше превосходительство!» «Ну уж», — приобнял. «Был бы и ты, сам не захотел. Помнишь известное определение?» «Генерал — это достаточно поглупевший полковник». «Хорошо, что ты не забыл, еще не отказываешься». «Хотя по себе не замечаю», — сильными губами улыбался Свечин. «Но отказываться было бы неблаговидно. Впрочем, — коснулся золотого эфеса воротынцевской шашки, — разве это хуже?» Сказал для вежливости, так не думал. Да Воротынцев не завидовал, никогда первый раз прочел в списках, никогда увидел сейчас. Двух чувств он вообще не знал в жизни — зависти и обиды, вероятно, от высокой уверенности в себе. И никогда за 2 года он не раскаивался, что тогда на ставочных генералах душу отвел и правду насытил. А все-таки и в инвалиде кольнуло, и сейчас кольнуло. «Или это не ты? Вас двое, что ли? Ты ж в ставке, вот письмо в кармане, звал меня заезжать». «Так и вас двое, я тебе в полк писал, а ты в Петербурге». Удачная встреча. Воротынцев не знал, насколько серьезно истолковать свеченское письмо, полученное перед самым отъездом, и заезжать ли в ставку на обратном пути. Уже уезжаю сегодня ночью. А я через 3 часа. Жаль, что не вместе. В левой руке Свечина был крокодиловый чемоданчик, настолько маленький, что ни грузом, ни багажом нельзя было его назвать, и даже генерал мог нести его, не противореча уставу. А приехал когда? Вот не встретились. Порывом пожалел, а на самом деле не мог жалеть. Воротынцев. За Ольдой когда ж бы им? В черных глазах Свечина просверкнуло холодное. Сегодня утром. Не понял. Сегодня и приехал, сегодня уезжаешь? Я с жестоким пожимом больших губ приезжал только порвать с женой. В толк не взять. С утра и до вечера? И дня много. Жестко небрежно говорил Свечин мимо Воротынцева. За это время они непроизвольно повернули так, как шел Свечин. Перешли Мойку, постояли, перешли Невский к деловому клубу, постояли. И как складывались сами шаги, пошли по Мойке в сторону Гороховой. Весь день провисело тяжелое небо, особенно темное сейчас, к ранним северным сумеркам. И начинался дождь, серая поверхность Мойки помарщивалась от капель. «Понимаешь, — хмуро объяснил Свечин, — несколько месяцев назад я узнал, что жена прибивается к распутинской компании, я ее предупредил. Но я не евангелист, предупреждаю не 77 раз, а только один, особенно женщину». «Почему же к женщине строже всего?» — с беззаботностью возразил Воротынцев. «К ним-то, — настаивал Свечин, — никак иначе, иначе пропадешь». Можешь денщика простить до 10 раз. Можно вольно определяющегося простить за бегство с поля, ему не закрыто исправиться. А женщина или понимает с первого предупреждения, или безнадежно. Странный, безжалостный вывод. Но как приятно неожиданно встретиться со старым другом при сохранившейся полной простоте отношений. Да вообще после Ольды что могло бы ему не понравиться? Все отлично, все, кстати, даже дождь. Но что же именно случилось? Ничего, только чай приезжал пить. Старец. В моей квартире пил чай. Длинные губы Свечина перевелись, как жгуты. Это был признак бешенства. Зато звали его еще при яркой черноте глаз сумасшедший мулла. Однако в служебных делах никогда он бешенство это не проявлял. «Ну, чай, слушай, простое гостеприимство!» Все веселей, как будто дразня, возражал ему Воротынцев. «Да, наверное, и другие гости были, духовные разговоры вели». «Молиться церковь есть», — сурово отклонял Свечин бесчувственно к шутке. «Нужны обязательно старцы, езжай в Оптину. Да там, видишь, старцы не те. А если 6 баб надевают прозрачные платья и трутся около здоровенного мужика? Ну, не по 6, да по 12». Рассказывают, в баню с ним ходят. Графини, княгини, вот такие же жены. По очереди мочалка его труд. «Не все, не всякий же раз», — легко возражал Воротынцев. «Вот как, бредем все разумно по набережной, а в сторону на шаг оступись и Бултых. Да я этих графинь в общем виде не осуждаю. Моя оговорка лишь в том, что моей жене там не место». Она должна знать своего хозяина, даже если там только черные сухарики принимают в душистые платочки, да выпрашивают грязное Гришкино белье поносить. Пил чай за моим столом, была предупреждена достаточно. Ну что она сама говорит? Не знаю, это не имеет значения. Сложил губы, как для свиста. Я, видишь ли, не застал ее дома, а ждать не стал. Мне завтра в ставке быть. Написал записку, сложил вот этот чемоданчик, все остальное ей. Поразился Воротынцев, чтоб так, не в кавалерийской атаке, а кончать семью. Сыновья оба в кадетском, дальше в училище пойдут. А дождь усилялся, да крупноватый, мочил им папахи, шинели, они прошлись вдоль Мойки, воротились к кирпичному переулку. Темнело, сырело, скоро зажгут фонари. «Так ты куда сейчас?» «Да никуда, пообедать». «Так вместе хочешь пойдем к моей сестре?» «Да давай в ресторан. Вот тут Кюба рядом». Пошли по кирпичному. Вот и мимо тройных витражей ресторана, уже задернутых, тепло освещенных изнутри. завернули на Большую Морскую к мраморному портику на штукатуренном доме. На повороте обошел их мягко лихач на дутых шинах и раньше остановился у Кюба. Сошел молодой человек, принимал за собой подругу. В песочном пальто и черной шляпке, не покрывшей всех волос, она спрыгнула, тоненькая, легкая, пошатнулась, и спутник придержал ее, как обнял. Они вошли перед офицерами, и в дверях и в вестибюле потянулся ток духов от той девицы. Под розовыми абажурами друзья с удовольствием раздевались в тепле, отстегнули и шашки, а те двое у соседнего гардеробщика. Без пальто выявилась статуэточная отточенность девушки в золотистом платье до щиколоток, а без шляпки — избыток длинных волос назад двумя каскадами. Спутник назвал ее Ликоней. Казалось уж, Георгий был переполнен, а нет, появилось внимание смотреть. Вот и эту бы он раньше не заметил, а сейчас, встретясь с ней глазами, не счел неприличным задержаться чуть дольше, будто надеялся успеть не полюбоваться, а выявить ей что-то свое. Такие барышни разве ходили сюда раньше? Кюба ведь был для деловых встреч. «Вернемся, многое не узнаем», — мрачно отозвался Свечин. Да первое неузнаваемое и неприятное был спутник ее, с выложенными подвитыми серыми локонами, чуть не напомаженный, с уверенно ленивыми манерами. Надменно окинул он высших офицеров с их академическими аксельбантами и академическим серебряным прибором, как гардеробщиков, не больше отпуская им интерес. Это во время войны сопляк такой. Погонять бы его по ходам сообщения в три погибели. «Да, — бормотал Свечин, — читают стихи сомнамбулические, слушают этих истериков северянина до Вертинского. Что тут пока растет, нам неизвестно». Первый этаж ресторана была длинная зала в коврах, в теплоцветных шелковых занавесах, на больших трехарочных окнах. Верхний свет не сильный, и на столах стояли заабажуренные лампы. Но тип ресторана изменился, да. Сидели дамы, поблескивая украшениями, курили длинномундштучные папиросы. А в дальнем углу у содвинутых столов, перегруженных блюдами, большая компания справляла какое-то тыловое торжество. От них доносился избыток сытого шума. И еще на помосте за занавеской мастерили для них какое-то зрелище. Воротынцев никогда не был любителем ресторанов по многолетней денежной стесненности. Но и принципиально. Любой ресторан снижает темп дела и раздувает долю удовольствия, пропорция, которую Воротынцев себе в жизни никогда не разрешал, да давно и не желал. Но сейчас приятно было опуститься в мягкий стул против Свечина и уже в обхвате сложного соединения многих съестных запахов, невообразимых для фронтовика, поджидать, пока принесут меню, а раньше того, что ж, закурить... Случай так случай. Хорошо открывалось поговорить с другом, не стесненно, обобщенно. Хотя в Петрограде от всех разговоров Воротынцев скорее растрясся, чем собрался. И Свечин расположился удобно потянуть время до поезда и с удовольствием поджигал трубку. Ни почему было не угадать, что в этот самый час или около его жена входит в квартиру и от мужа, который мнится ей за 700 верст, читает гильотинную записку. Поразительно, как это он смог так круто и как собой владеет. Потому им было легко друг с другом, что ничего не надо проговаривать подробно. Хотя и не виделись 2 года и почти не переписывались, но только назвать и обоим ясно большей частью от начала, большей частью до конца. Если шампань, так это не родина шампанского, а участок, где все прошлое лето обещали союзники начать наступление, вызволение нам, но не начали, но дали нам сгореть в нашем прошлогоднем бесснарядном гибельном отходе, и снарядов тоже не прислали нам. А когда у нас все кончилось, то они без пользы выпустили 3 миллиона своих в этой самой шампани. Да что союзники сделали за весь 15-й год? Английская пехота много ли дралась? С начала войны продвинулась на несколько сот метров. Очень уж себя берегут. Или Кавказскую армию. Зачем гоним в ненужное безнадежное наступление по турецким горам? Что может быть бессмысленнее нашего наступления в Турции? Горы, снег, суворовские богатыри и чудеса, взятор за рум, а применить ничего нельзя, все зря. Выручают союзников под Салониками, но выгодно для Англии в Месопотамии. Ничего не надо объяснять, только называй. Сентябрьский ли из молот гвардии под свинюхом и корытницей? Названия как прилеплены по достоинству операции. Или мартовское бессмысленное наступление у Нарыч-Дресвяты, без всяких шансов на успех, спеша до оттепели, не считая потерь, продвинулись и распутятся, окопы залиты водой по колено, артиллерии обоз не передвигаются. А все только выручить союзников под Верденом. А и верденский бой начали немцы, союзники бы не решились. Воротынцеву уже все к одному цвету, отчаянному. Но Свечины ставки может быть и справедливей. Это измолотные бои. Французы под Верденом тоже, может быть, за 200 тысяч потеряли. Воротынцеву все равно не по нраву. Они хоть шумом на весь мир, хоть в историю войдут. А Эверт сколько потерял? Наверное, 1070. Вот. И ни звука. Вот так мы умираем. Свечин-то много знает, не все сразу вытянешь. Орудия нам присылают «на тебе, убоже, что самому негоже». От нашей хрустящей конской амуниции, от зарядных ящиков из кондовой древесины не отказываются. А паровозов нам нужно 300 штук, не дают. Их формула потребности Западного фронта громадны, оторвать от него не можем. Да это что, а людей? Уже вскоре после Самсоновской катастрофы союзники имели наглость просить у нас 4 корпуса во Францию через Архангельск. А потом у них были потери в ударных сенегальцах. И с марта этого года они бессовестно требовали от нас 400 тысяч наших солдат на свой фронт, по 40 тысяч каждый месяц. Воротынцев не то что высвистнул, а выдохнул, как пар паровозный. Вон зачем приезжали эти морды благообразные, Вивиани с Тома, отснятые для всех иллюстрированных журналов. И получили -таки русский экспедиционный корпус. Дичей этого корпуса выдумать нельзя, чтоб сидели русские мужики за семью морями в чужих траншеях, как колониальные сенегальцы. «Ну ни за что б я не дал этого корпуса», — бурлил Воротынцев. «Значит, воевать до последней капли крови только русской? Ну нету, государя, твердости, ну нету!» И по Свечину пошарил взглядом, как он насчет государя. Не должен был измениться. «А куда ж денешься?» — со своим обычным спокойным пессимизмом возражал гологоловый гололицый Свечин, обстриженные маленькие черные усики под большим носом. Алексеев поторговался с государем, с французами, но 6 бригад по 10 тысяч пришлось дать. У союзников логика железная. Поскольку недостаток вооружения не позволяет русским использовать все людские силы, то не нам должны добавить оружие, а мы должны свободный людской персонал уделить на их фронт. Усмехнулся. Как модный поэт читает по эстрадам, лишь через наш холодный труп пройдут враги, чтоб быть в Париже. А взгляд Воротынцева мимо Свечинского плеча пришелся на ту пару, севшую через 3 стола. И почему-то тот неназванный модный поэт совместился для него с этим декадентом с навитыми локонами спиной сюда. А Ликони сидела очень удобно для наблюдения в 3/4. И хотя Воротынцев уже давно убрался от них мыслями, и разговор со Свечиным был жизненно важен, и всегда бы он был весь тут, вонзясь, а вот какое-то новое остаточное внимание появилось в нем, не уходило из глаза, из мысли, о чем они там могут разговаривать, чем живут, и что ему эта девица, которую он никогда не увидит больше. Но что-то стромчивое от нее вошло, ее присутствие почему-то все время ощущалось. Разной женственности, оказывается, бывают женщины. Эта изгибистая девушка виделась как концентрация всего, что так густо в эти дни захлебнул Воротынцев. Но уже потому, как она с извозчика соскочила в обнимку, и у гардероба была вся повадка отданная, привязанная, досадно убеждался и самый бескорыстный наблюдатель, что это Ликони со внимательно медленными глазами и двойным водопадом волос. Так и выражаются откровенно. Вы нам солдат, тогда мы вам оружие. Подвигами нашими умеренно восхищаются, а платежей требуют, как ростовщики, за все военные заказы систематически платим наличным золотом в лондонский банк, а в долг ничего. И вот истощилась валюта, и не можем делать военных заказов, сокращаем. Свечин морщил крупный жесткий нос, как от дурноватого запаха. Даже не в долг? Но как бы ты ни был предостережен, как бы ни ждал дурного, а всего никогда не угадаешь. Требуя по 40 тысяч русских тел в месяц и за каждую железку тут же золото на кон, нет, этого западного торга нам никогда не понять. И докуда же мы отдаем? Воротынцев страдательным голосом. Коммерсанты. Мы для них не товарищи по несчастью, а удобная дубина. Франция просто купила нас. Как же можно при нашем богатстве да так попасть? Как же воевать так неравно? И под такие вопросы только одно лицо всегда выставлялось перед ним со своим стесненно равнодушным выражением. Ведь он все это знает. Как же он может так уступать? Зачем полез в такую петлю? Почему не заговорит с союзниками твердо? Мол, иначе выйдем из войны. «Мы вообще одни. Никто с нами искренне», — выливал Воротынцев свою настоявшуюся горечь. «И что когда-нибудь хорошего делали нам англичане или французы? Почему, собственно, они наши союзники? Как легко мы им простили Крымскую войну, а японскую? Ведь Англия была японским союзником, подарила Японии 2 броненосца с британским экипажем, продала 30 вспомогательных пароходов, снабжала японский флот своим углем». На их угле Того вел все сражения. А у Франции с Англией было сердечное согласие. А с нами, само собой, тянулся союз против Германии. Как это? Где же наше соображение? И сегодня же союзники наперебой отплевываются, что им, демократам, пришлось взять в союз такую гадкую реакционную Россию. В прошлом году Ллойд Джордж публично злорадствовал нашим отступлением и потерям. Их друзья американцы. К нам открыто враждебны вторую войну. Зачем и почему мы с ними союзниками? Возобновились их обычные прежние друг с другом роли. Роль Воротынцева произносить горячие разоблачения, роль Свечина с угрюмой насмешливостью напоминать безнадежные факты, но побольше молчать и равномерно служить. Или Балканы, не унимался Воротынцев. Стоило нам для болгар брать Плевну, мерзнуть на Шипке. Вся идея возглавить славянство ложная вместе с Константинополем. Из-за славянства мы с немцами и столкнулись. Шли они на Балканы, дальше в Месопотамию, а нам что? Это английская забота. Да и для сербов чего мы добились? 3-й год воюем за Сербию и Черногорию, и что? Они стерты с лица земли, и мы шатаемся. Миллионы в земле, 2 миллиона в плену, если не больше. Да крепости сокрушены, области отданы. Все для союзников. Почему Англия могла перебросить войска на материк через год, а мы должны были в 2 недели выложиться? А после Самсонова можно было не переть на Германию, вопреки собственной доктрине, не перемолачивать кадровую армию. И румын в союзники нам навязали французы. Свечин и не спорил, усмехался попышливо дымом. И нас же упрекают, что наши военные усилия в Румынии недостаточны, и румынские неудачи приписывают русскому предательству. Да ну! Вот это так! И все из-за проклятого константинопольского миража, сек Воротынцев. Как будто нам, дуракам, наши дорогие союзники уступят проливы когда-нибудь. И что за тупая жадность, почти всеобщее ослепление этим Константинополем, будь он неладен. И Достоевский туда же. И от самых крайних правых, и до кадетов, даже до Шингарева, жизни им нет без Константинополя. А наш Головин, — посмеивался Свечин, — помнишь, Россия — заколоченный дом, куда можно проникнуть только через дымовую трубу. А спутали все двери и окна. Свои же окна хламом завалены. Мне здесь пришлось побывать в кадетских кругах, так против Англии слова не пикни, все сразу на дыбы. У Головина-то мы и... Еще 8 лет назад говорили, развивать военное производство, чтобы ни от кого не зависеть. Так тогда и нафталинные старцы, и умная дума пожалели именно золото. А теперь отвезли его все. В меню стояли цены недостигаемо высокие, но и выбор. Не слишком по карману, а что ж тут пить? Генеральские звезды надо же обмыть. Не может быть, чтоб водки не устроили, небось, как-нибудь тайно. Как церковная вера неуклонно раскладывается на народ, а для чистой публики всегда допускаются полегчания, так и здесь не могло не быть изъятий. Свечин, когда и согласен, так посмеивается. Свечин свои заборцы знает, он критик особенный. К нему привыкнуть. Вот он знал о союзниках Горша-Воротынцева, но через каменные заборцы не прыгал, зная ругая, а служив в своем загоне. Кстати, знаешь, Алексеев предлагал вообще с Турцией помириться и фронт ликвидировать. Да что ты! И он бывает такой умницей, и что ж? А ничего ж. Чем у нас может кончиться? А по-твоему, что ж, надо было союзничать с немцами? Один отставной корпусной генерал, как только войну объявили, сказал, ну все, погибли две империи, российская и германская. Я тогда еще этого не оценил. Не говорю союзничать, но можно было удержаться в хорошем нейтралитете. И они нам его не раз предлагали, хотя бы в 907-м. Но нам нужно было одним рывком избавиться от немецкого засилья. Но для этого не непременно воевать. У нас это проговорить невозможно, сблизиться с центральными державами. Кадеты мешали вооружаться, но при этом с Германией не мирись. Конечно, уже имея договор, получается, что надо было спасать Францию. Но раньше того мы не нуждались ни в этом договоре, ни в этом союзе, ни в территориях. Наша потребность только внутреннее развитие. Это понимал и делал Столыпин. Но Свечинскую глыбу так просто не сдвинешь. Скучно посапывал. Да и Германия во время японской интриговала. Она в таком союзе с нами была, чтобы задушить торговым договором. Брали зерно за даром. А старое вспоминать, так кто на Берлинском конгрессе запретил нам проливы? Почему Скобелев говорил, дорога в Константинополь ведет через Берлин? Всегда смотрели немцы на Россию, как на навоз для удобрения. Это правда, что не вспомнишь, что унижение, но и русская политика. В общем, были пути уклониться от этой войны, и надо было. Нет, раз Германия твердо решила с нами воевать, без унижения мы уклониться не могли. Они бы вынуждали нас, следовало бы позор за позором, чтоб против Германии мочь ровно стоять, нам неизбежен был союз с Францией. Вот Александр III принял. А иначе бы мы остались один на один. Ну и что? Что же у нас, спина хрупче, чем у Германии? Ну нет. Еще одна отечественная война? Так вот тогда бы наш народ и стал за единый до последнего, не как сейчас. Остань в положении Германии. Разве она не одна? Кто у них, по сути, союзник? Да никто. А стоят против всего мира, я тебе дам. Они стоят одни. Так мы гигантская страна. Не простояли бы? Ну что нам этот коммерческий конфликт между Англией и Германией? Он нас не касается. Зачем мы туда встряли? Если Россия куда лезет, то только по несознанию своей силы. Если бы мы понимали себя, никогда бы мы не тесались в игру этих мальчишек. Что нам в каждой драке непременно надо? Дураки политику обдумывают. Вообще никто не обдумывает. Мы тем сильнее, чем тверже в своих пределах. Да, ты прав, нам послан был урок турецкой войны. Мы воевали, умирали, а другие в нейтральности, пальцем не пошевеля. Направили, как хотели. И нам бы всего только не мешаться в эту войну. Деритесь, а мы ни при чем. Да 2 года мирно постоять, так не было бы силы, сравнимой с нашей. Ну, Егорич, что о том говорить, чего не жарить, не варить? Правильно, неправильно, но историю не переделаешь. Что уж ты так горячишься? А то, что и сегодня из этого вытекает, как нам быть дальше, не гнулся Воротынцев. Как же? Уже заранее высмеивал Свечин. А менять весь наш взгляд на ведение этой войны? Перестать пробивать стену лбом, не считаясь жертвами? Вот тебя поставили на место Алексеева. И как бы ты это делал? Я бы готов, но замялся. Ну, по крайней мере, 16-й год продремал бы, никуда бы не лез. Тут усилился шум на банкете в конце залы, что-то объявили, и те непойманные мародеры или провизоры, нажившиеся на опиуме и кокаине, стали аплодировать холеными руками. Кто-то раскланялся, свадьба не свадьба, юбилей, выгодная сделка. Отдернулась занавеска, а за нею подвешено какое-то колесо. И двое служителей стали быстро поджигать его в разных местах и отскочили тут же. Колесо само завертелось, густо рассыпая искры бенгальского, все сплошнее занимаясь огнем по диску в три цвета, серебристый из центра, голубой по большому кругу и красный по ободу, как бы национальный флаг только во вращении, закружившийся, заверченный флаг. Ах, как забавно, ах, как весело придумано! Смеялись, хвалили, аплодировали мародеры. Но пиротехники не рассчитали. Поредел серебристый цвет, поредел голубой, и исчерпались оба. А объемлющий красный нисколько. Так и вертелся налитым ободом. Красным, алым, багряным, огненным. Докручивался, рассыпая искры. Не так... А где-то что-то подобное. Да, мельница горела в Уздау.